Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы.
О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, дорогие мои. Алтайка, голос. Вот и Алтай, мой верный пес, с вами поздоровался. Меня зовут Михаил Гаврилович. Можно просто дядя Миша. Я доктор, детский хирург. Сейчас на заслуженном отдыхе. Сидим с Алтаем дома, книжки читаем, гуляем. Недалеко от нашего дома есть храм. Я его прихожанин. Помогаю там, чем могу. А еще люблю принимать гостей. Особенно Фому и Веру. Это брат с сестрой, соседи мои. Мы с ними однажды на прогулке познакомились. Хорошие ребята. Частенько сидим вместе за чаем с вареньем, беседуем. Я что знаю, им рассказываю. Да и сам у них многому учусь. О, вот и они.
Здрасте, дядя Миша. Привет, Алтайка.
Здравствуйте, Михаил Гаврилович.
Приветствую вас. Раздевайтесь, проходите. Чай готов. Варенье я сегодня для вас выбрал солнечное, южное и зайвы.
Ой, а я такого и не пробовала никогда. Вот сюда мне, в розеточку положите, пожалуйста.
И мне, и мне.
А печенье-то я не принес. Верочка, будь добра, там на кухне, на столе.
Вот вам печенье. Дядя Миша, а что у вас на кухне? Банка с водой стоит. Это чтобы цветы поливать?
Нет, это, наверное, Михаил Гаврилович для чая воду отстаивает. Дядя Валера говорит, что воду нужно отстаивать и фильтровать.
Прав ваш дядя Валера. Но та вода, что в банке, Вера, и не для цветов, и не для чая. Это крещенская вода. Я ее сегодня в храме набрал.
А для чего набрали?
Чтобы пить.
А зачем в храме? Из-под крана тоже можно набрать воды. Или в магазине купить. Там продается чистая вода в бутылках.
И еще минеральная с пузыриками.
Крещенская вода не просто чистая. Великий праздник Крещения Господня, который мы сейчас празднуем, вода по Божьей воле обретает особые свойства. Она может стоять и не портиться долгие годы. Христиане считают ее полезной и целебной для души и для тела.
Дядя Миша, а можно мне попробовать немножко вашей крещенской воды?
Можно, конечно. Сейчас стакан дам. Вот.
Вкусная. Наверное, очень дорогая.
Верочка, крещенская вода совсем бесплатная.
Ты не понимаешь, Вер, просто ее дают только тем, кто в церковь ходит.
И опять не так. В праздник крещения, Фома, вся вода, освященная молитвой церкви, становится особенной.
Хорошо. А вода где-нибудь в речке, ну или в пруду, она что, тоже в этот день какая-то необыкновенная?
Вся вода, Фома, вся вода. И в речках, и в прудах, и в озерах, и в морях, и в океанах в дни празднования Крещения Господня освящается действием благодати Божией. Не случайно поэтому возникла даже традиция купаться на крещение. Для этого во льду на водоемах вырубаются специальные проруби.
Как это купаться? Зима же, холодно.
Вер, а как дядя Валера купается? И папа тоже. Зимой в морозы ничего.
Ну ты сравнил. Дядя Валера морж. Он всю зиму ходит в парк плавать в проруби. А папа только один раз с ним попробовал сходить. Мама до сих пор вспоминает, как он кричал, когда в ледяную воду окунулся.
Так ваш дядя Валера морж? Какой молодец. Только купание на крещении – это не моржевание. И на праздник Крещения Господня решаются окунуться люди, которые в другие дни, может быть, никогда бы в ледяную воду не полезли бы.
А почему в этот праздник лезут?
Тебе же сказали, потому что крещенская вода полезная. Вот и окунаются для пользы организма. Закаляйся, если хочешь быть здоров.
Фома, здесь вопрос не в закаливании. На крещение верующие христиане вспоминают, как сам Господь наш Иисус Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана.
Доктор, вы, наверное, перепутали. Вы хотели сказать, что Иоанн крестился от Иисуса.
Нет, Фома, я не перепутал. Именно Иисус от Иоанна.
Подождите, вы с Фомой вообще как-то непонятно говорите. Я думала, люди сами крестятся. Складывают пальцы, прикладывают к лбу, потом к груди, к одному плечу, к другому. А вы говорите, кто-то там от кого-то крестился. Еще в прорубь из-за этого надо лезть.
Верочка, ты, по-моему, запуталась. Христиане, обращаясь к Богу, осеняют себя крестным знамением. Проще говоря, крестятся. Для этого действительно нужно сложить пальцы и коснуться лба, груди и плеч.
Ну, я про это и говорю.
Но чтобы стать христианином, человек проходит таинство крещения. Само слово «крещение» в данном случае правильнее было бы перевести как «погружение». Погружение в воду. «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися».
Чего? Какие елицы? Что за облекостися?
Вера, я тебе привел слова апостола Петра, ученика Христа. Они стали частью молитвы и означают: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись».
Фома, может быть, ты мне объяснишь с точки зрения науки, как ты любишь? Ты вот понимаешь, как это «во Христа крестишися»?
«И во Христа облеклись». Нет, Вер, я, честно говоря, тоже не очень понял. Наверное, сейчас Михаил Гаврилович сам все растолкует.
Ребята, крещение – это великое таинство, благодаря которому человек рождается для вечной жизни.
Ну я так и знал. Как что-то непонятное, так обязательно таинство. Тайна, которую, конечно, нельзя объяснить, а в которую надо только верить.
Фома, во-первых, я сказал не тайна, а таинство. А во-вторых, по сути, ты прав. Во время крещения с человеком действительно происходит чудо. Душа человека очищается, и перед ней открывается путь в небесное царство.
Звучит красиво. А вот вы теперь с научной точки зрения расскажите, что это значит?
Не знаю, Фома. Это тайна, непостижимая человеческим разумом. Но разве в науке мало вещей, которые пока остаются для ученых тайной?
Вообще-то хватает.
Так, Алтайка, я все поняла. Мой брат с доктором разговаривают на своем языке. И никто мне про крещение нормальными словами не расскажет.
Ну почему? Я попробую рассказать. Вот ты помнишь, Вер, как мы с мамой рассматривали на компьютере старые фотографии? Помнишь? Где ты еще совсем маленькая, и тебя батюшка из ковшика поливает.
Помню. Это в церкви было. Еще папа нас фотографировал. Там вокруг горели свечи. Такая круглая большая ванночка с водой стояла.
Купель?
Да, доктор, купель.
А рядом с этой купелью на фотографии тетя Наташа в платочке. И ты, Фома, ее за руку держишь. Только ты сам там еще маленький.
Ну, не такой же маленький, как ты.
Да, я совсем тогда младенчиком была. Батюшка меня поливал, а я прямо из-под воды на него смотрела. И даже не плакала. Хорошие фотографии получились.
Вот видишь, ты помнишь. А откуда были эти фотографии?
Мама говорила, что с крестин.
С крестин. Ха! Это и есть крещение. Тебя тогда в церкви крестили. Это значит, что ты тогда, считай, во второй раз родилась во Христе. В смысле, в первый раз ты родилась у мамы, а во второй на крестинах. Правильно, доктор?
Ну, примерно так. Во время крещения человек освобождается от всех своих грехов. Мудрые люди говорят: принимая крещение, человек совершает необратимое, вечное, доброе дело по отношению к себе самому. Дает себе наполниться жизнью.
Видишь, Вер, как классно! Окунулась в купель, раз и все грехи смыла.
Классно-то классно. Но нельзя забывать, Фома, что крещение, присоединение к Церкви Христовой, накладывает на человека большую ответственность. Во время крещения он трижды отрекается от сатаны и обязуется жить праведно, по христианским заповедям, не грешить, любить ближних. А Церковь Христова берет его под свою защиту.
Ничего себе! Получается, я еще тогда и говорить не умела, а уже и от сатаны сумела отречься, и какую-то там ответственность взять, и чего-то там обязалась. И потом, я ведь была еще совсем маленькая. У меня, наверное, не было никаких грехов. Чего меня от них освобождать-то?
Ага, не было грехов. А кто ночами все время пищал, маме спать не давал?
Ну, я же не нарочно. Это за грех не считается.
Конечно, не считается, Вера. А что касается обязательств, во время крещения за тебя отвечала и брала на себя ответственность твоя крестная.
Тетя Наташа?
Да, тетя Наташа. За детей, пока они не станут самостоятельными и способными отвечать за свои поступки, перед Господом отвечают их восприемники, крестные. Хорошие крестные молятся за своих крестников и крестниц, водят их в храм к причастию и, главное, всегда готовы помочь, если их духовным детям потребуется помощь.
Да, тетя Наташа мне помогает, и Фоме тоже, и свечки за нас в церкви ставит, и молится, мама говорила, и подарки дарит тоже. На день рождения мне подарила красивую куклу и платье с синими цветочками. А в храм она меня водить не может, потому что в другом городе живет.
Нет, Вер, ну вообще с тобой невозможно разговаривать. Ну при чем тут кукла? Мы про важное говорим, про серьезное. А ты все про платья какие-то.
А это тоже важное, между прочим.
Фома, для твоей сестры ее крестины действительно очень важное и серьезное событие.
Ну ладно. Но мы-то начали говорить про то, что Иисус крестился от Иоанна, а из-за сестренки моей закончили какими-то синими цветочками.
Так, давай вернемся к Иоанну. Тем более, что связь тут самая прямая. Ведь празднуя крещение Господне, мы празднуем и свое крещение.
Да? Ну отлично, тогда давайте вернемся. И у меня сразу вопрос. Иисус же Бог, да?
Бога-человек.
Бога-человек. Так зачем ему креститься? Это же он должен всех крестить.
Вопрос, Фома, ты задал очень важный. Предлагаю его обсудить. Но сперва подолью вам свеженького чайку.
С айвовым вареньем?
Обязательно с вареньем, Верочка. Так вот, для того, чтобы ответить на твой вопрос, Фома, нужно сперва узнать о том, кем был Иоанн Креститель.
Который Иисуса крестил? Я знаю, если он крестил, значит, Иоанн был главнее Иисуса, главнее Бога, получается.
Конечно, не главнее, Вера, но Иоанна не зря называют предтечей. Этот великий святой предвосхитил приход в наш мир Господа Иисуса Христа.
Что такое предвосхитил?
Это значит предсказал. Хотя вы, доктор, рассказывали, что тогда многие предсказывали, что Мессия, ну то есть Христос, вот-вот должен прийти.
Да, предсказывали. Но Иоанн, в отличие от других пророков, буквально встретил Иисуса лицом к лицу и представил его людям. Он был старше Иисуса всего на полгода. Это очень интересно. Иисус и Иоанн впервые встретились еще до своего рождения.
Так не бывает. Нельзя встретиться до рождения.
А вот и можно. Вера, ты помнишь нашу беседу о Благовещении?
Помню. Благовещение – это когда ангел явился Марии и сказал ей, что она родит Бога.
Совершенно верно. Мария тогда была дома одна. Ей хотелось скорее поделиться радостной вестью с каким-нибудь близким человеком. Мария отправилась к своей двоюродной сестре Елизавете, которая в то время тоже ждала ребенка. И когда Мария пришла в ее дом, то малыш в чреве Елизаветы взыграл.
Заиграл?
Верочка, не заиграл, а взыграл. Так в Библии сказано. Это значит, ребенок очень сильно зашевелился в животе у мамочки, словно почувствовал, что рядом с ним находится другой малыш, будущий спаситель мира.
Получается, детки еще в животиках у своих мам познакомились?
Да, так Иоанн узнал Иисуса еще до рождения.
А потом? После рождения?
А чтобы узнать, что было потом, надо вспомнить события, которые произошли после Рождества. После того, как к царю Ироду пришли волхвы и спросили о младенце Христе.
Я помню! Ирод их тогда отправил, чтобы они Иисуса нашли и ему доложили, где он. А волхвы подарки Иисусу подарили, а к Ироду возвращаться не стали, поехали сразу домой. Тогда этот жестокий Ирод разобиделся и велел всех мальчиков в Вифлееме убить.
Да, всех мальчиков до 2 лет. А теперь подумайте, сколько лет тогда было Иоанну?
Так, если он в 1 год с Иисусом родился, значит, тоже совсем маленький был. Выходит, Иоанна Ирод тоже мог убить?
Мог, но не убил. Отец Иоанна, священник Захария, остался в Вифлееме, а своей жене Елисавете велел уйти с ребенком в пустыню и спрятаться. За ними началась погоня, но скала в пустыне чудесным образом сдвинулась и скрыла беглецов.
Это здорово! А как же Захария?
К Захарии пришли воины Ирода и стали допытываться, где его сын. Священник не сказал им. И тогда воины убили его прямо в храме.
Как жалко! Этот Ирод просто зверь какой-то. Ну, хоть маленький Иоанн спасся. А потом они выросли и, наверное, с Иисусом подружились.
Верочка, о том, были ли друзьями Иоанн и Иисус, ничего не известно. Известно только, что долгие годы Иоанн жил в пустыне. Когда скончалась Елисавета, за мальчиком следил ангел. Иоанн жил не просто скромно, а как настоящий аскет.
Как кто?
Вер, как аскет. Ну, это такой человек, которому очень мало всего надо. Это даже я знаю.
Подумаешь, знайка за знайка. Вот сам говоришь, а сам, небось, никаких аскетов никогда и не видел.
Вообще-то не видел, правда.
Ну так это дело поправимое. Вы, надеюсь, помните о чудесном мошеннике Алтайке, который позволяет путешествовать во времени и пространстве?
Еще как помним! Всю жизнь мечтала побывать в пустыне и на Иоанна посмотреть заодно бы здорово.
Доктор, мне тоже было бы интересно.
Да и нам с Алтайкой не мешает размяться. Засидели что-то дома? Только напомню вам, ребятки, что ошейник Алтая позволяет нам путешествовать не в реальное, а в возможное прошлое. То есть мы с вами, когда перемещаемся, видим не то, что точно происходило в действительности, а то, что могло происходить так, а могло и иначе.
Это мы понимаем, но все равно ведь любопытно. Алтайка, неси скорее свой гаджет.
Чего?
Ну это слово такое, гаджет. Значит, удобное приспособление.
Сам ты приспособление. Ошейник Алтая — это чудо.
Скажи еще таинство.
Ладно, хватит спорить. Алтай, подойди ко мне. Вот сюда, к книжному шкафу. Сидеть. Молодец. Надеваю тебе ошейник. Присоединяю поводок. Так. Теперь встаем рядом. Беремся за поводок. Закрываем глаза.
И открываем. Стена и шкаф стали прозрачными, как будто растворились. А за ними, правда, пустырь какой-то. Совсем неинтересно. Песок, камни, скалы, колючки. Травы совсем немного. Унылая картина.
А ты чего ждала? Это же пустыня. Тут так и должно быть. Ой, смотрите! Там из пещеры в скале выходит человек. Как странно он одет.
И правда, на нем какая-то волосатая накидка, широкий кожаный пояс, сам косматый, бородатый. Даже страшно немножко. Доктор, и вы сейчас еще скажете, что это Иоанн Креститель?
Да, скажу, это он и есть. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным ремнем.
Ой, а худой какой! Что же он там ест? Эй, Алтайка, ты чего? На кого ты лаешь? Ты смотри, чуть с поводка не сорвался.
Это он кузнечика увидел.
Даже не кузнечика, а акриду. Такой вид саранчи. Алтай, а ну иди сюда. Место, сидеть. Вот так, молодец. В Евангелии говорится, что Иоанн как раз акридами питался.
Фу, ничего не фу. Вон в Китае давным-давно жареных кузнечиков едят. Говорят, полезно и вкусно. Скажите ей, доктор.
Насчет вкусно не скажу, не пробовал. А насчет полезно... Понимаешь, Фома, Иоанн умерщвлял свою плоть, чтобы возвысить душу. Ел еще дикий мед, травы. К тому же очень многие современные исследователи утверждают, что слово акриды обозначают не саранчу, а определенный вид растительных плодов. Ими в те времена питались самые бедные люди. Возможно, что и Иоанн, желая уподобиться им, ел эту пищу. А все для того, чтобы не думать о земных благах, а думать только о Боге, о спасении души.
Да уж, в этой дерюге, одежде из верблюжьей шерсти, только о душе и думать. Колючая, наверное.
Бррр. Не из шерсти, Верочка, а из жесткого волоса. Волосиница. Очень неудобная одежда. Она плохо защищала от дождя, а намокнув, ранила кожу.
Бедненький.
Не бедненький, а святой.
Да, но не только аскеза, то есть самоотречение, такой необычный образ жизни, сделали Иоанна пророком и святым.
А что еще?
Сам смотри.
А что это Иоанн делает? Забрался на камень и что-то громко говорит. Как будто стихи кому-то читает.
Живя в пустыне, Иоанн упражнялся в искусстве проповеди.
Кто же его тут в пустыне слушал?
Слушали звери, птицы, камни, ветер. Но главное, он знал, что его слышит Господь. А когда ему исполнилось 30 лет, Господь призвал его на берег Иордана. Главной реке Иудеи сходилось тогда много людей.
Ага, и там Иоанн, наверное, начал уже проповедовать не ветру и зверям, а людям.
Совершенно верно, Фома. Проповедовал людям и крестил людей водой.
Я помню, крестил, как меня в церкви крестили.
Не совсем, Верочка. В храме батюшка крестит в купели со святой водой во имя Отца, Сына и Святаго Духа. А Иоанн начал крестить людей еще до того, как возникла христианская церковь. До того, как люди узнали о Святой Троице. И крещение Иоанна еще не было таинством. Оно еще не могло освобождать от грехов.
А можно нам самим на это посмотреть?
Почему нет? Закройте глаза, только не отпускайте поводок. Мы перенесемся во времени на несколько лет вперед и окажемся на берегу реки Иордан.
Открываем глаза. Ой, правда речка? Это и есть Иордан?
Да, главная река в Палестине. Она протекает с севера на юг и делит ее на две части.
Быстрая речка! Течение такое сильное. А можно к воде спуститься?
Можно, Алтай вон тоже хочет. Да, Алтай? Ну, беги, пригляди там за Верочкой. Фома, раз уж мы с тобой вдвоем остались, давай я тебе расскажу о реке. Иордан в переводе означает «падающий». Название свое река получила именно из-за быстрого течения и множества водопадов.
О, вон Верочка уже возвращается.
Ух, какая вода приятная! Прохладная, свежая. Я умылась и босиком походила. А берега совсем пустые. Ни одного домика. Тут никто не живет?
Никто. Выше по течению по берегам много зелени. А здесь, ближе к впадению в Мертвое море, пустынно.
Мертвое море, это которое соленое-присоленое? Дядя Валера про него рассказывал. Тут-то я смотрю, под ногами как будто белая пыль хрустит. Это соль, наверное. А где Иоанн?
Здесь недалеко. Проповедует и крестит. Нужно немножко пройти берегом вверх по течению. За поворотом мы его увидим.
Вот, точно! Как тут много народу! Откуда они все?
А, понял, тут, похоже, переправа. На том берегу люди ждут и на этом. А через реку перевозчик на плоту людей переправляет.
Ты прав, Фома. От этого места примерно день пути до Иерусалима. Кто-то переправляется через Иордан по дороге в город, кто-то из города, а кто-то специально пришел сюда, чтобы послушать Иоанна Предтечу и креститься у него.
Да вон он, Иоанн!
Где? Где? Не вижу!
Ты не на берег смотри, а в воду!
Точно! Вот он! Стоит по колено в воде, держит ладонь на лбу какого-то дяденьки, который тоже в воду вошел. Что-то торжественно ему говорит. Ой! Макнул его прямо в реку с головой! Сколько брызг! А за ним уже следующий встает. И детки тут маленькие тоже ждут своей очереди. Это и есть крещение.
Это крещение по Иоанну. Не совсем такое, какое совершается в наше время. Пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн совершал священные омовения для покаяния.
Я помню, вы говорили, что это еще не таинство. Иоанн просто в воду людей окунал, и все, без всякого чуда.
Не просто так окунал, Верочка, а призывал людей исповедовать свои грехи, каяться, сожалеть о неблаговидных поступках, которые они совершили, и как бы символически отдавать их в воды Иордана. О том, как крестил Иоанн, писали все четыре евангелиста. Хотите, процитирую?
Хотим.
И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И еще. И выходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои.
А еще Иоанн говорил, что скоро Христос придет.
Совершенно верно, Фома. Иоанн возвещал людям о скором приходе Спасителя. Говорил так: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
Ого! Даже обувь недостоин за ним носить.
Так, хорошо. Только можно я опять к своему вопросу вернусь? Вот Иоанн крестил обычных людей, это понятно. А как же получилось, что он и самого Христа еще крестил? И главное, зачем? Если крестят, чтобы от грехов избавить, то совсем получается путаница. Вы же, доктор, раньше говорили, что у Иисуса нет никаких грехов. Или я что-то не понял?
Ты, Фома, все правильно понял. У Господа Иисуса Христа действительно не было никаких грехов. И все же он вышел на берег Иордана и сам просил Иоанна крестить его. Сейчас мы посмотрим, как это было, и, возможно, ты получишь ответ на свой вопрос.
К толпе по берегу идет человек в белой одежде. Да это же Иисус! Смотрите, он уже и к воде спустился. А Иоанн просто поражен. Он развернулся к людям, стоящим на берегу, указывает на Иисуса и что-то громко говорит.
«Вот Агнец Божий, — говорит Иоанн, — который берет на себя грех мира».
Агнец? Это кто?
Ягненок. Иудеи по традиции приносили в жертву барашков, ягнят, агнцев, на которых символически возлагались людские грехи. Почему это было так, мы обязательно с вами когда-нибудь поговорим.
И что же, Иисус был как барашек или ягненок, на которого легли человеческие грехи? Сам за всех людей пострадал и...
Вер, погоди! Что там на реке происходит? О чем это говорят Иоанн и Иисус? Смотри, они оба стоят в воде. Иоанн кажется очень удивленным.
Иисус просит Иоанна крестить его. Иоанн растерян. «Мне надобно креститься от тебя. Как же ты приходишь ко мне?»
Ну, правильно он говорит. Почти то же, что Фома сказал.
А Иисус отвечает: «Оставь теперь. ибо так надлежит нам исполнить всякую правду.
Это что значит?
Иисус говорит о том, чтобы Иоанн не сомневался и продолжал делать то, что ему следует.
А зачем Иисусу креститься?
Во-первых, чтобы показать людям, что он человек и выполняет те же правила, которым подчиняются другие люди. Те же законы, что сам установил для людей. Ведь Господь пожелал креститься не ради себя, а ради нас. Как говорит Евангелие, чтобы исполнить всякую правду. Потому что тот, кто учит чему-то другого, должен вначале сам пройти этот путь.
А во-вторых, зачем креститься?
А во-вторых, для того, чтобы все поняли, что Сын Божий, на котором нет никакого греха, не гнушается грешными людьми.
Что такое «не гнушается»?
Значит, не избегает, не пренебрегает, не презирает. Бог воплотился, стал таким же, как все люди, чтобы добровольно взять на себя чужие преступления и искупить их на кресте. Этим крещением он символически показывал, что идет омывать грехи всего человечества.
Но Иисус же мог сам всех крестить, тоже показал бы пример.
Верочка, сам Господь никого не крестил. Впоследствии крестили его ученики, апостолы. Но пока это время еще не настало. И сейчас он, Богочеловек, принимая крещение от Иоанна, как бы умаляет себя, ставит на уровень простых людей. Он пришел на берег реки не как грозный владыка, а как один из тех, кого Иоанн погружал в воды Иерусалима.
Иоанн говорил, что недостоин за ним обувь носить, а Иисус, значит, ставит себя ниже его?
Скорее наоборот. Господь возвышает до себя Иоанна, ведь тот понимает, что перед ним Христос, Спаситель мира. Но своим крещением от Иоанна Иисус показывает, что Иоанн – величайший из пророков, когда-либо существовавших на земле. И что все, что предтеча говорил, есть правда, раз сам Господь пришел к нему креститься.
Ясно. Доктор, раз мы уже все увидели, нам, наверное, тоже пора возвращаться.
Подожди, Верочка, давай побудем еще немножко, ведь самое главное еще впереди.
Смотрите, Иисус выходит из воды. Что это? Небо как будто раскрывается.
Точно! Облака расходятся. Ой, смотрите, смотрите, голубь. Откуда он взялся? Летит вниз, прямо к Иоанну.
Нет, не к Иоанну. Он к Иисусу спускается и парит прямо над ним. Ой, что за гром с неба?
И се глас с небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Голос с небес от Бога Отца возвестил, что Иисус есть Сын Божий. А Святой Дух в виде голубя, сойдя на Иисуса Христа, подтвердил это.
Ого, так это что, получается, что здесь как будто вся Святая Троица собралась? Отец с неба как голос говорит, Сын на земле, ну, вернее, в воде, как человек, внимает, а Дух Святой, как голубь, от Отца к Сыну нисходит. Здорово!
Я бы сказал, Фома, Святая Троица не собралась, а явилась. Троица едина, ей не нужно собираться. Бог Отец явил всему миру откровение о своей любви к людям, ради спасения которых отдал Сына. Произошло Богоявление.
Ой, правда, Богоявление. Это ведь явление Бога?
Совершенно верно.
Чудо какое! Этот голос с неба я теперь в жизни не забуду. Как там? Сей есть мой Сын.
Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть Бог Отец этими словами подтвердил, что Иисус действительно его Сын.
Смотрите, Иисус вышел из воды и куда-то уходит.
Домой, наверное.
Нет, Верочка, не домой. После крещения Иисус удалился в пустыню и пробыл там 40 дней. А вот нам, я думаю, как раз теперь пора возвращаться с берегов Иордана в наше время.
Иисус пошел в пустыню? А зачем? Иисус что, тоже как Иоанн, ел дикий мед и учился проповедовать?
Сейчас вернемся и все обсудим. Алтай, ко мне. Ух, какой ты мокрый. Фу, не брызгайся, сидеть. Вот так. Прицепляю ошейник, беремся за поводок, закрываем глаза.
Ура! Мы дома! И я хочу чаю с вареньем.
Самое время. Я бы тоже от чая не отказался. Фома, можно тебя попросить сходить на кухню и поставить чайник?
Угу, сейчас. Только вы без меня тут про самое интересное не рассказывайте.
Ладно, мы пока одну репродукцию посмотрим. Алтай, принеси-ка мне альбом, вон тот в красной обложке, да-да.
А что тут, дядя Миша? Хочу посмотреть эту вашу продукцию.
Не продукцию, Вера, а репродукцию, копию картины. Алтай, давай сюда. Так, открываем нужную страницу, вот она.
Тут картина. На картине человек сидит на камнях, в сером плаще и красной рубашке, босиком. Грустный-грустный. Это кто? А, знаю, это Христос. Похож. Мы на Иордане хоть и издалека его видели, а все равно я его узнала.
Да, Вера, картина художника Ивана Крамского. Называется «Христос в пустыне».
А вот и мы с Алтайкой. Чайник поставили, скоро вскипит. Так, а что это вы тут рассматриваете?
Репродукцию. Художник Крамской. Называется «Христос в пустыне».
О, сильная картина. А почему Христос такой усталый, худой?
Потому что он 40 дней ничего не ел.
Сколько?
40 дней.
Так не бывает. Фома вон один раз не пообедал, когда мы на дачу долго ехали, в пробке стояли. Потом полдня ныл, как ему плохо и как он хочет есть.
Ты как будто не ныла.
Верочка, говорю тебе как доктор, так бывает. Взрослый человек может не есть 20-30 дней и при этом остаться живым и даже относительно здоровым. А Христос, как вы знаете, был необычный человек.
Да, точно. Христос был Бога-человек. Он ведь мог совсем не есть, правда?
Нет, Фома, не мог. Мы с вами уже говорили о том, что Иисус был не только Богом, но и человеком. Он так же, как и мы, испытывал голод, жажду, боль.
Ну хорошо, а зачем столько дней голодать? Его что, кто-то заставлял?
Никто не заставлял. Сразу после крещения в Иордане Христос удалился в пустыню, чтобы там молиться. Он говорил со своим отцом, с Господом. И молился он так глубоко и искренне, что во время молитвы ему не нужны были ни пища, ни вода. Иисус готовился к предстоящему служению.
Какому служению?
Служению людям. К тому готовился, что он будет проповедовать, учить. И к личному подвигу готовился, к жертве.
Дядя Миша, я не понимаю. Христос же крестился не маленьким ребеночком. И здесь на картине он уже вон какой, с бородой, взрослый совсем. А почему он раньше-то не служил людям? Или хотя бы не готовился к этому служению? Что он раньше-то делал до крещения?
Правильный вопрос, Верочка, действительно. Иисус крестился, когда ему уже исполнилось 30 лет. По иудейской традиции, это возраст, когда человека уже можно считать по-настоящему взрослым.
30? Ничего себе! О, мне до 30 еще знаете как далеко? А я уже себя считаю взрослым сейчас.
Фома, в чем-то ты уже, конечно, взрослый и смышленый не по годам. Но до возраста, когда ты можешь учить других, думаю, ты пока не дорос.
А Иисус дорос?
Да, Верочка. Как жил Иисус Христос с детства до 30 лет, чем занимался, где был, о том мы не знаем. Евангелисты об этом не пишут. Богословы предполагают, что Иисус специально до поры до времени не проявлял свою божественную сущность. А когда достиг нужного возраста, то стал постепенно открывать людям, кто он такой и зачем пришел на землю.
А, я понимаю, почему он так сделал. Вер, ты помнишь, когда Иисус был совсем маленький, его же чуть Ирод не убил? И потом разыскивал, куда Мария с Иосифом спрятали своего ребенка. Если бы Иисус сразу всем показал, что Он Бог, Ирод мог Его все-таки найти. Не сейчас, так потом. Или какой-нибудь другой злодей, которому тоже не понравилось, что Бог к людям пришел, нашел бы Иисуса и погубил.
Ну правильно. А Мария с Иосифом еще неизвестно, смогли бы маленького Иисуса во второй раз спасти или нет. Выходит, не зря он прятался до 30 лет.
Вера, он не прятался, а просто жил как обычный человек. А потом принял крещение и должен был начать выполнять свою миссию.
Миссию всех учить?
Учить, проповедовать, рассказывать о том, как надо жить, что такое истинная вера, и собственной жизнью показывать это. Но главная миссия Христа – своей жертвой, своим восшествием на крест, своим воскресением спасти род человеческий.
Значит, он ушел в пустыню, чтобы ко всему этому подготовиться.
Да. 40 дней Иисус молился среди камней, и рядом с ним были лишь дикие звери. А потом человеческая природа Христа заставила его ощутить голод. Он, как написано в Евангелии, взалкал, то есть очень сильно захотел есть. Тогда к Иисусу подступил дьявол, лукавый, и стал его искушать.
Дьявол? Это который падший ангел? А зачем он подступил? И как стал искушать?
Верочка, об этом мы поговорим в следующий раз. Ведь сегодня вы узнали достаточно много. Рассказ о жизни Иисуса после крещения предлагаю оставить на будущую встречу. А может быть, и не на одну.
Да уж я и не помню, с чего мы начали-то.
С воды в банке.
О, точно! Я вообще-то чаю уже обпилась. Но все равно бы еще полчашечки водички крещенской выпила. Можно?
Конечно, можно, Вера. Фома, тебе налить?
Да, налейте. Теперь я знаю всю историю про крещение Христа. И уже по-другому ее буду пить. С другим чувством.
Ну что, вкусная водичка?
Очень. Доктор, мы уже собираемся, нам пора. Мы еще к вам зайдем обязательно. Мне очень интересно узнать про это искушение в пустыне.
И что потом с Христом случилось, тоже хочется узнать.
Обязательно расскажу вам об этом. Приходите. С праздником крещения вас, ребята. Всего доброго.
Спасибо. Пока, Алтайка. До свидания, доктор.
До скорого свидания.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски к знакомому доктору мы.
О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе.